Доброе утро всем. Ну, и прежде всего еще раз встречаюсь с дорогим Даниилом, и чтобы Бог помог, чтобы было мир и спокойствие, и чтобы не проливалась кровь. Не проливалась кровь всех людей, чтобы евреи были спокойны, могли спокойно жить. Дорогой Даниил, передайте теплые пожелания всей общине.
Обязательно, спасибо большое.
Вообще надо молиться. Положение непростое, надо молиться. Вообще-то, евреи, когда человек в беде, то молитва имеет большую силу и хорошо прибавить заслуги. Но у каждого свое, что он может прибавить заслуги. Но человек должен быть в этом тоже практичным, что он может на себя взять. И понятно, что это было принято. Понятно, если человек берет на себя соблюдать шаббат, незачем говорить блинедер, он и так в этом обязан. Блинедер – это только на то, что человек не обязан. Есть мидраш. Он говорит про Якова. Что мы учимся от Якова, «Ваидар Яков недар веймер». Мидраш говорит, «Микан шенейдрим, шенейдрим бейстора». Берут обеты во время беды. Так написано в мидраше. Все-таки в наше время это... В наше время это взять на себя недр определенно непросто и не стоит. Принять на себя что-то, блин, надо, очень хорошо. Но человек должен выполнять то, что он говорит, блин, надо тоже. Сейчас мы будем разбирать события Пурим. И Магилат Эстер. Магилат Эстер рассказывает нам события, которые были в Персидской империи почти 2500 лет назад. Так интересно. Магила нам рассказывает события, которые на первый взгляд не имеют отношения к судьбе евреев и к основному содержанию могилы. Ахашвирор делает пир. Его жена Вашти не приходит, и он ее сердится. Какое это имеет отношение к основному содержанию могилы? А? Но в Гемаре Могила мы учим, что надо читать всю могилу с начала до конца. Так Аллаха. Должны слушать всю могилу с начала до конца. Что это нам говорит? Что события могилы с самого начала имеют отношение к чуду Пурим. Давайте пойдем. Ну, что такое чудо Пурима? Это же... В чем было чудо? Бывает две линии, которые Бог ведет в мир. Есть линия открытых чудес, а есть линия скрытых чудес. Линия открытых чудес Бог вел перед выходом из Египта. Казни, которые он наслал на Египет. Представьте себе, Моше и Аарон приходят к фараону и говорят, ты выпускаешь евреев? Хорошо. А если нет? Воды Нила превратятся в кровь. Аарон ударяет жезлом по водам Нила. И моментально воды Нила превращаются в кровь. Открытое чудо. То же самое с лягушками. Вши, нашествие зверей и так далее, и так далее. Открытые чудеса. События Пурима – это из скрытых чудес. И как Рамбан замечает в конце главы Бо, что вообще-то вся наша жизнь – это скрытые чудеса. И это скрытые чудеса для всего еврейского народа, которое спасло еврейский народ от, кажется, неминуемой гибели. А теперь давайте рассмотрим. И это события Пурима вообще говорят нам о линии, которой Бог ведет себя с еврейским народом. Линия скрытых чудес. Давайте разберем события Пурима и перейдем к еврейскому существованию еврейского народа. События Пурима так. Если мы посмотрим на каждое событие в Могиле, оно кажется вполне естественным. А вот если мы проанализируем поглубже, сопоставим события в Могиле, мы увидим как несоответствие. Мы еще можем видеть тоже интересную вещь, что событие происходит, то, что называется, в тот самый момент. Это мы увидим дальше. Есть из великих комментаторов Магилы, или Хумаша, и Танаха, и Ибн Эзра, поднимает вопрос. Почему в Могиле не упоминается имя Бога? В книге Йосеф Леках отвечает на это так. Открытым текстом имя Бога в Могиле не упоминается. Потому что открыто Бог не проявил себя в этих событиях. Как мы уже упомянули, события при выходе из Египта. При событиях Могилы, таких чудес, которые были перед выходом из Египта, мы в Могиле не увидим. Но чудеса были в скрытой форме. И эти чудеса, и точно так же, как чудеса были скрытыми, также имя Бога скрыто и не присутствует прямым текстом в Могиле. Как и открытые чудеса Бога не присутствуют в Могиле, так и имя Бога в открытой форме не присутствует в Могиле. Но есть в скрытой форме имя Бога присутствует. Он приводит интересную вещь, что есть в Могиле имя Бога по первым буквам четырех слов одно за другим. И есть имя Бога по четырем последних букв слов, которые идут одно за другим. Но вы слышали, где присутствует, где есть имя Бога по первым буквам четырех слов, которые одно за другим. Известно, что основное имя Бога такое, это Юд-Кей-Вов-Кей. Так имя Бога Юд-Кей-Вов-Кей, Авая, присутствует в двух местах. Присутствует по первым буквам четырех слов, идущих подряд, и по последним буквам четырех слов, идущим подряд. По первым буквам слов, идущих подряд, это когда Эстер пришла без разрешения королю Ахашвейрошу. Он спрашивает, что ты хочешь? Так она сказала, «Има ламелех ты, если царю хорошо, йоби хамелех веомона им». Это 5 глава, 4 пасук. Яво, первая буква, Юд. Хамелех, эй. Веомон, вав. Айом, эй. Юдки и бобки. Придет король и Оман сегодня. Присутствует в этом тут имя Бога. А где есть имя Бога? По последним буквам слов. Это в 7 главе, 7 предложение. На перу, на котором Эстер пожаловалась королю Наамана, написано, что Аман пошел проситься у Эстер, потому что Кираха, потому что он видел, Ки халта и лабарах, кончилось на него зло, а мейт амелаха царя. Тут уже он чувствовал, что он царя, он уже сожженный, и он пошел проситься у Эстер. Ну, давайте читаем. Ки, последняя буква, Юд. Халта, Эй. Эй, Лав, Вав. Ара, Эй. Юдки и Вовки. Но любопытно, что эти два места, они не просто случайные два места в могиле. Это два особенных места, ключевые. Когда Эстер позвала Амана на пир вместе с королем, это был, как говорят, метеорный подъем Амана. Он был самым главным из министров перед королем, но что пируют только король, королева и Аман, это был еще больше подъем для него. На основании чего я это говорю? На основании слов самого Амана. Написано, когда Аман собрал своих советников, так он сказал, насколько он высок, и как король его поднял. Потом новая фраза. Сказал Аман, также не привела Эстер на пир, который она сделала только меня. И также на завтра я званый к царю, к королю. То есть Аман сам видел в этом особый подъем. Большой подъем Амана не присутствует там имя Бога, это от Бога. В скрытой форме. А второе место – это полное окончательное падение Амана. Он уже видит, что у короля он проиграл. И он упрашивается у королевы, у Эстер. И через несколько предложений, как король сказал, его повесить. То есть и величие Амана, его подъем от Бога, и его окончательное падение от Бога. Все. Во всем это руководство Бога. Но в скрытой форме. В скрытой форме. А теперь давайте посмотрим в самой могиле о событиях. Давайте разберем. Каждое событие в могиле кажется совершенно естественным. Ахашвейрош делает пир. Скажите, он единственный, что делал пир? Очень многие короли, графы, герцоги устраивали пиры. Он тоже устраивал пир. Обычно, естественно. Он просит что-то у своей жены прийти. У своей жены вашей. Человек просит у своей жены что-то очень естественно. Жена не хочет выполнять, не согласна выполнять приказ мужа. Такое может произойти или это невозможно? Это судите вы сами, слушатели. Понятно, что обычного мужа нет таких полномочий наказать жену, которая не послушалась, как у Ахашвироша. Он ее за это казнил. Так он, король устраивает конкурс красивых девушек, чтобы взять себе жену. Наверное, он тоже не один. В такой форме, в другой форме, другой вопрос. Он ищет себе красивую невесту. Король. Ну, естественно. И так далее. Каждое событие выглядит достаточно естественно. Но если мы начнем сопоставлять события, то мы увидим их несоответствие. Отношение Ахашвироша к Вашти и вот наш своей жене Вашти и своей жене Эстер. Вашти из почетного рода. Она была внучкой, внучкой Навуходоносора. Один раз она его не послушала, он ее казнил. А теперь, что происходит с Эстер? У Эстер спрашивают, с какого народа ты, с какой семьи ты? Эстер молчит. Бейгидо эстерес, аммо бесмират. На простом языке мы бы сказали, что она просто, когда кто-то приходит устраиваться на работу, что ему говорят? Заполни анкету. Без заполнения анкеты мы с тобой не собираемся говорить дальше. А она, если можно так выразиться, не была готова заполнить анкету. Из какого народа она, из какого племени. Можно было бы думать, что для Ахашвейроша это не было важно. Но мы видим, что это да, было важно. Он устроил новый конкурс, как приводится дальше. И она все-таки не рассказывает о своем народе, о своем происхождении. И королю Ахашвейрушу это важно. Мы видим, что на первом пире, которое Эстер сидит с королем и Аманом, так Эстер говорит ему такую интересную фразу. Умахар эсэ кидвар амэрэс. Завтра я сделаю, как слово короля. Завтра. Что она сделает, как слово короля? Что она сделает по слову короля? А? Скажите. Раша говорит. То, что ты меня просил все время, раскрыть мой народ и мою семью. То есть, с ее свадьбы уже прошло 5 лет. Ее взяли в 7-м году, а указ был издан в 12-м. Правильно? 5 лет прошло. Король ее спрашивает, какого народа ты, из какой семьи. Она отнекивается, Эстер отнекивается. И поэтому, когда Эстер говорит, завтра я сделаю то, что король просит, понятно, о чем идет речь. Он же ее постоянно об этом спрашивает. Она не отвечает. То есть ему это важно. она выкручивается, несмотря на это. Но она остается королевой. Ну скажите, соответствует отношение к Вашти, отношение к Эстер или не соответствует? А? Совсем другое отношение. Тот же Ахашвейрош. Второе, что бросается в глаза. Второе, что бросается в глаза, это второй штрих бросается в глаза. То, что называется в тот самый момент. Как раз в тот самый момент. Между первым пиром и вторым Аман вышел. И как раз увидел Мордехая. И Мордехай ему не кланяется. Скажите, это можно пережить? Аман говорит, так невозможно. И Аман берет совет. И Аман берет своих друзей, свою жену, и спрашивает у них совет, что делать. Что делать против непослушного Мордехая, который не кланяется. Не дают совет. Сделать высокую виселицу высотой 50 локтей. Ну, локоть это около половины метра. То это где-то около 25 метров, 24 метров. И Аман, и ты иди к королю, проси повесить Мордехая, и будешь радостно. Построить такую виселицу было совсем непросто. Он всю ночь с этим трудился. Построить виселицу 25 метров. Работа. Есть мидраш, что не нашел такую высокую балку. Он сломал что-то себе в своем дворце и взял. Все стоит, чтобы повесить Мордехая. Между прочим, раз уже мы говорим об этом, тут вообще непонятно, для чего, в чем тут был такой особый совет. Зачем? То повесить человека нужно высотой 50 локтей. Высота человека 3 локтя, 3 локтя плюс. 4-5 локтей вполне достаточно повесить. Зачем же нужна такая высокая виселица? А? Я видел в комментарии одно, если в реках, он говорит так. Ведь Аман был занят, как говорят, государственными делами. И он сидел в своем кабинете. Что может вылечить сердце Амана? Знаете что? У него была боль. Мордехай перед ним не кланялся. Как это вылечить? Как вылечить это переживание? Когда он потом увидит своего врага Мордехая, как он висит, это вылечит ему переживание. Но чтобы он мог это видеть, так виселица должна быть высокая. А иначе он своего кабинета это не увидит. Вот так он сможет сидеть в своем кабинете и наблюдать, как Мордехай повешен. Так я видел, объясняет. Он всю ночь трудился. Строил виселицу. Рано утром он бежит к королю. Просить повесить Мордехая. Представим себе на минутку. Если бы журналисты тогда так бы могли любого перехватить. Представим себе, они бы перехватили Амана по дороге. Уважаемый Аман, куда ты так торопишься? Королю Ахашвейрошу. Для чего? Попросить разрешения повесить Мордехая. Как ты думаешь, король согласиться своей просьбой. Что за вопрос? Я у него самый, самый важный. Конечно, конечно, он сделает мою просьбу. Так бы, наверное, Аман бы ответил. Может, он хотел бы скрывать и не рассказывал. Но я говорю, если бы мы выяснили его мысли, он так бы точно отвечал, думал. А что произошло? Как раз в тот момент, когда Аман зашел, еще перед входом к королю, Ахашвейрош всю ночь не спал. И он нашел запись, как Мордехай спас его. Он спрашивает, Мордехаю сделали что-то за это? Нет. Ему ответили нет. Он ответил, что нет. И он спрашивает, кто-то здесь есть во дворце? Да. Аман? Говорит, пусть зайдет. Ахашвейрош не дает Аману вымолвить ни слова. Он спрашивает его, скажи, что делает человеком, которого король хочет уважить? Ну, Аман думал про себя. Думал, что имеет в виду, что король имеет в виду его. Он берет самое лучшее. Пусть возьмут царскую одежду, которую царь одевал. Коня, на котором скакал царь. И дать одежду и коня через важного человека. Пусть его оденут, того человека почетно. И вести его на коне, по улице и объявлять. Так делает человеку, который король хочет уважать. Говорит царь король Аману. Быстро возьми одежду и коня, как ты говорил, и сделай так Мордехаю еврею, который сидит в воротах царя. И не уменьшай ничего из того, что я тебе говорил. То есть это вышло именно потому, в тот же момент, когда Аман приходит получить разрешение повесить Мордехая, перед тем, что Аман что вымолвил слово, король его спрашивает, что делать, и он говорит свое предложение. И король ему говорит, быстрее бери и делай это, Мордехай. То есть это как раз тот момент. Ну, видно, рука Бога, что это все не случайно. Вообще-то, Ген, есть скрытые чудеса в Могиле, спасение евреев. Что король издал новый указ, повесил Амана, издал новый указ. И вся жизнь еврейского народа в 2000-летнем Галуте были постоянно скрытые чудеса. Мы знаем о кровавых, страшных страницах еврейской истории, о погромах, об изгнаниях и уничтожениях. Но надо знать, что было очень много скрытых чудес. И именно благодаря им еврейский народ продолжал и продолжает свое существование. Многие из этих чудес еврейский народ знает, а еще больше этих чудес еврейский народ не знает. Предположим, какая-то группа планировала против евреев тайно, и потом их планы по какой-то причине аннулировать. Кто-то может об этом знать. Ну, например, знаем одной такой об одном таком событии, которое было почти 70 лет назад, в конце жизни Сталина, что был организован план судить врачей-извергов, которые планировали и часть сделали против руководителей Советского Союза и партии. И после этого высели всех евреев в Сибирь, бараки уже построенные, где холод был минус 50, минус 60, и даже еще холоднее. В бараках с тонкими деревянными стенами без отопления. И об этом мы так получилось, что об этом плане узнали. И это удивительно, как раз Сталин получил кровоизлияние еще до планированного суда над врачами. И Сталин умер, и его наследники не пошли исполнять этот план. А сколько таких скрытых чудес, и от чудес, о которых мы вообще не знаем, были в еврейской истории. И само существование евреев – это чудо, которое мы даже не можем это оценить, все величие этого чуда. Известно, что даже не евреи-мыслители, когда они об этом думали, то они говорили, что это, если мы хотим видеть руку Бога в истории, то это посмотреть на существование еврейского народа. И все существование еврейского народа – это скрытыми чудесами. Так Мегилат Эстер показывает нам пример такого чуда. Что как будто события двигались обычно, естественно. Король, королева не слушает, он ее казнит, берет новую королеву. Аман, указ по просьбе королевы отменяется указ. И так далее. События кажутся естественным, но это чудеса, которыми Бог руководит и спасает еврейский народ. Ну, есть в Могиле есть еще несколько тем, которые надо было бы разобрать. Король, в начале Могилы рассказывается, как король устраивает пир и зовет всех жителей Шушана. Медраж говорит, рассказывает, что Мордхай сказал не идти на пир. И многие и много евреев не послушали Мордхая и пошли на пир. А что было плохого идти на пир? А? Иметь хорошие отношения с властями. Так из объяснений. Смотрите, Гемара нам рассказывает, почему Ахашвирос сделал этот пир. Почему? Гемара в Мегила нам рассказывает, что Ахашвирос делал расчеты о пророчестве пророка Ирмияу. Ведь пророк Ирмияу пророчествовал о разрушении Иерусалима. И все видели, как это исполнилось. О захвате Навуходоносором Иерусалима. И все видели, как это исполнилось. Так он говорил пророчество, что через 70 лет Бог вспомнит еврейский народ. Ахашвейрош делал свои расчеты. И по его расчетам эти 70 лет прошли, и ничего не изменилось. До этого момента он не чувствовал себя уверенно на троне. Написано, когда он сел на трон в 3-м году царствования. Значит, уселся на трон сразу в 1-м году. Что же тут на 3-м году? Так Гемара Мегила говорит, когда он стал уверен в том, что он сидит на троне. Если пройдет 70 лет, и еврейский народ вернется, так может быть что-то изменится в стране. Иди, знай, что будет с ним. А вот когда по его расчету 70 лет прошло, и ничего не изменилось, так он почувствовал себя уверенным на троне. И как Гемара тоже рассказывает, он взял предметы из храма, которые были у Вавилона, и потом у вавилонского царя, и потом перешли к Ахашвейрошу, ими пользовался, одел одежду первосвященника. Другими словами, этот пир был пир, что еврейский народ больше не поднимется. Скажите, евреям есть что делать на таком пире? Допустим, что еда там даже была кошерной. Там написано, «Керцей мишво иш» по желанию каждого человека. Ты хочешь кошер – хорошо. Ты хочешь кошер – еда харидит – хорошо. «Керцей мишво иш» по желанию. Даже еда кошерная. А сам пир был кошерный. Пир о том, что еврейский народ больше не поднимется. На таком пире евреям нечего делать. Хотел бы разобрать еще интересный вопрос. Написано, что Эстер была взята во дворец. Что это значит? То есть она пошла по своему желанию или нет? И что написано, что было? И что написано об этом в Могиле? Еврейка. Выйти замуж за нееврея нельзя. И она была взята против ее желания. С другой стороны, Мегилат Эстер написать об этом прямым текстом, Эстер взяли принужденно, было, как сейчас говорят, политически некорректно. Ведь евреи были там, и персы знали о Могиле. Она к ней могла попасть, и они могли ее знать о ее содержании. Писать прямым текстом, что Эстер была взята королю принужденно, это неуважаемо относительно нашего великого короля Ахашвейроша. Это с одной стороны. С другой стороны, не показать этого, что это было против ее желания, тоже нельзя. Что же делать? Что же делать? Так интересно. В Мегиле написано так. Там же было три, так сказать, действия. Три времени. Не знаешь, три времени. О трех событиях там рассказывается в Мегиле. Первое, что она была взята, Хегай. Хегай – это была подготовка. Подготовка к тому, что ее привели к королю. Так интересно, как написано. Могло бы быть написано «Ватаво». Написано бы «Ковейц». Я читаю вторую главу Мегилат Эстер, восьмое предложение. Когда были собраны, услышали слово царя, и когда были собирались многие девушки в Шанабира, Кигай, который этим руководил, написано «Ватилоках Эстер». Это пассивные формы. «Была взята». Тот, кто внимательно прочитает, поймет. «Ватилоках» – «была взята». Не написано «Ватаво пришла». «Ватаво пришла по своей инициативе». «Ватилоках» – «была взята против ее жены». Затем было время, что она была у Игай. Как говорится, подготовка к ходу к королю. Так тоже интересно. Там написано, что ее мазали, готовили разными маслами и так далее. Так интересно, все просили. Просили что-то. Я хочу такие духи, такое масло, то-то. А мы читаем тут, в 15-м предложении, когда приходила ей очередь, ничего не просил. Что это означает? То, что ей делали, ей Гай делал, она не протестовала. Но она сама ничего не просила. То есть можно понять, что ее все это приготовление было. Она этого не хотела. Ничего. Когда человек что-то просит, значит, я хочу именно так, что меня помазали так, что я выглядела красиво и так далее. Она ничего не просила. Третье, как ее взяли к королю. Это 16-е предложение. Опять написано в «Ватилоках». Была взята Эстер. В пассивной форме. Была взята. Против ее желания. То есть, смотрите, тут есть выражение. Она приходит, возвращается к Бейт-Анаши. Там она приходит. А тут написано, не написано «приходит». Она была взята. То есть в Мегиле было написано, с одной стороны, чтобы не затронуть почет короля и персов, а с другой стороны, то прямым текстом не написано, что она была взята насильно против ее желания. А с другой стороны, кто внимательно читает, поймет это. Ну, есть еще темы в Мегиле, которые мы можем разобрать, и можно и вопросы. Дорогой Даниил, есть много вопросов, важных дел. Могу говорить и дальше о темах Мегилы.
Квадарав, пока что вопросы такие технические больше. Вот Алена спрашивает, Эстер было 70 лет, неужели не было невест помоложе? И вообще, как относиться к возрасту, указанному в Торе или в Писании?
В Торе не написано, в самой Могиле не написано. Это отдельная тема. Теперь какие еще вопросы?
Пока вопросов нет.
Если вопросов нет, я продолжу. Между прочим, скажу вам мои собственные чувства. В связи с событием между Россией и Украиной я заново начал думать и ощущать о жизни евреев во все годы. И особенно во время, как говорят, перетурбаций. Войн, революции, восстаний, бунтов, голода и так далее, эпидемии и так далее, и так далее. Евреи жили все время среди народов, которые все знали, что они другие. И были такие, которые по их идеологии, евреи против них. И все-таки евреи продолжали существовать. Тоже это из удивительных явлений. Есть что-то удивительное. Есть тут особая рука Бога, которая их вела. Надо быть слепым, чтобы этого не видеть.
Квадарав, есть, я слышал такое вроде у Веренского Гаона, есть сравнение, что Ахашвирош, в принципе, он как и Эйсав, это злое начало человека, которое мешает служить Всевышнему. Вы можете об этом что-то рассказать?
Другой Даниил, в этих глубоких темах у меня как раз на столе сейчас лежит тут комментарий Агро, но моя тема... Моя тема сейчас по-простому. Теперь. Есть гемара. Надо понять, что все, что происходит с еврейским народом, не случайно. Чудеса, которые были в могиле, были. Но надо понять, почему был такой приговор против евреев. И почему евреи попали в опасность. Это вопрос. Ничего случайно в мире не происходит. Гемара Могиле поднимает этот вопрос. В 12 листе трактата Могила Гемара нам рассказывает. Шоу таумидо пред Рабшимен бен Йохай. Ученики спросили Рабшимен бен Йохай. Мы пнеймани с хайбус шинеем жо Исраил, шебеиси адор кроя. Почему был приговор на врагов евреев в том поколении на уничтожение? Гемара не хочет выразиться ничего против евреев, и поэтому она всегда выражается в противоположной форме. На врагов евреев. Но вы понимаете, что Гемара спрашивает. Почему был такой приговор? Когда бывает такой приговор, это тоже что-то говорит, что была какая-то претензия на еврейский народ. Не было бы претензий, не было бы этого указа и приговора. Ничего в мире не происходит случайно. Спрашивает, почему? Он сказал им, руатам, скажите вы сами. Омрогай сказали, мы еще не, но мы сюда тоже, а то Раша. Они имели удовольствие от трапеза вот этого Раша, Ахашвей Раша. Они пошли на пир. Как мы уже говорили, идти на такой пир евреи не должны быть. Иметь удовольствие от такого пира, который говорит, что еврейский народ больше никогда не поднимется. Они имели удовольствие от трапезы этого Раша. Шимон бен Йохай на это ответил. Если так, приговор должен был быть только евреи Шушана. Я понимаю, на них должен быть приговор на уничтожение. А евреи во всем мире. Во всех остальных провинциях нет. И приговор должен был быть только на евреев Шушан. Они провинились. Остальные в чем провинились? Сказали ему, скажи ты. Он им сказал, что они поклонялись идолу в годы, в эпоху Ахашвироша. Заставляли евреев поклониться идолу. Так как известно, Ханания, Мишоев и Азария пошли на смерть и не поклонились, а другие под угрозой смерти поклонились. Так они спрашивают об Шимон бен Йохай, если так, то почему, как говорится, Бог так на них посмотрел, и почему действительно указ был отменен? Почему таки? Служение идолов – это страшное преступление. Ответил им Рав Шимон бен Йохай. Они сделали только для вида. Они верили в идола? Нет. Они сделали под угрозой смерти. Им нельзя было нарушить и служить идолу даже под угрозой смерти. Правильно. Но то, что они сделали под угрозой смерти. Они сделали для вида. Так же и Бог их наказал для вида. Был издан указ. И казалось, вот-вот еврейский народ будет уничтожен. А потом приказ был отменен. Как и преступление было не от сердца, но для вида, так и наказание не осуществилось. Это был только вышел указ, а потом был отменен. Но это надо знать. В каждом поколении, если есть какая-то угроза еврейскому народу, это говорит о каких-то претензиях на небесах. Случайно ничего не происходит. Ну, есть какие-то вопросы по теме?
Вот есть Нуны, она спрашивает, написано, что Эстер делала, как ее учил Мордехай, когда она была у него. О чем идет речь?
Во всех вопросах поведения, как себя вести. Во всех вопросах поведения.
Квадоров, такой вопрос. А вот почему Мордехай прохаживался ежедневно, чтобы узнать, как дела у Эстер? Ведь он знал, что в любом случае, пока 12 месяцев не закончится, она не сможет выйти, он не сможет ее увидеть. И тем не менее.
Прохаживаться надо только, чтобы увидеть. Секундочку, почему невозможно это увидеть? А как он узнавал, что у нее слышно? Есть... И смотрите, само то иметь связь с человеком поддерживает его духовно. Я понимаю то, что он прохаживался, поддерживал Эстер духовно связью с Мордехаем. Есть еще темы в Могиле, которые хорошо было бы разобрать. Вопрос, есть ли еще время?
Я думаю, что ничего не случится, если мы немножечко заберем дальше нашего выделенного времени.
Смотрите, есть интересный вопрос, который бросается в глаза в Могиле. Когда вышел указ, Мордехай приходит перед дворцом, он приходит перед дворцом, и он одет в мешковине и рассказывает про Мордехая. Эстер позвала сот из вельможей, и он вышел к Мордехаю. В чем дело? Мордехай рассказал, что было, и он показал указ и приказал ей прийти к королю, упрашивать у него и просить у него за свой народ. Ой, между прочим, расскажем интерес, обратим внимание на еще очень интересный штрих. Мордехай был одет мешковиной. Эстер послала ему одежду его одеть и снять мешковину с него. Скажите, Эстер думала, что Мордехай нет одежды дома? А? Что она ему послала одежду, чтобы он снял свою мешковину? Если Мордехай идет в мешковине из траура о событиях и он молится перед Богом, что у Мордехая нет одежды дома? А? Это как раз говорит Агро тут на месте, в комментарии на Могилу. Все то, что она просила, чтобы Мордехай на короткий момент снял мешковину, одел обычную одежду, и чтобы она могла с ним поговорить. То, что у Мордехая есть одежда, дома она знала. Но чтобы поговорить, в мешковине не войдешь во дворец. Она просила Мордехая, принесла ему одежду, что он переоделся на несколько минут, снял мешковину, вошел, говорил с ней и вернулся, и опять одел мешковину для молитвы и для переживаний и молитвы за еврейский народ. Это то, что Эстер хотел. Предложил. А Мордехай отказался. Почему он отказался? Мордехай пишет Агро, он не принял. Он не, то есть передавать вопросы через другого не так хорошо. Так переоденься. Зайди, поговори. Он не принял. Говорит Агро, он не хотел отдалиться от своей мешковины даже на один момент. То есть правильно говорить с тобой это важно. Но молитва еще более важна. Он не хотел снять мешковину даже на минуту. Это огромное место так объясняет. Нет. Он передает через этого человека приказ. Сообщить ей о тяжелом указе против евреев и приказывает ей войти к королю, упрашиваться у него и просить у него за свой народ. Он тот сох передал Эстер слова Мордехая, и Эстер велела Мордехая сказать так. Все рабы короля и народ в провинциях короля знай, что любой мужчина или женщина, который войдет к королю во внутренний двор, которого не позвали, закон его на смерть. Кроме того, кому король протянет золотой жезл, и он будет жить. А меня не просили, а меня не звали прийти к королю уже 30 дней. Что Эстер сказала Мордехаю? Скажите. А? Давайте простым языком. Что она ему сказала? Она ему сказала так. Войти во внутренний двор королю, когда меня не звали, это верная смерть. Кроме этого, только может спасти, когда король протянет жезл. А что она продолжает? Меня не звали королю уже 30 дней. Одно из двух. Или король меня разлюбил. Тогда мои слова не имеют смысла. Это как прошлогодний снег. А если он меня не разлюбил, и мы не встречались 30 дней, так он еще несколько дней меня позовет. И тогда я смогу это сказать королю. Зачем идти на такой риск? Скажите, логичные слова Эстер или нет? Мне кажется, очень логичным. А что Мордехай отвечает? Мордехай отвечает, ты не думай, что ты спасешься в доме у короля от всех евреев. Если ты будешь сейчас молчать, просторы спасения будут у евреев в другом месте, а ты и дом твоего отца пропадут. И кто знает, если через к этому времени, через год, ты будешь у царства. Интересно, Мордехай даже не отвечает на ее аргументы, а он ей приказывает и говорит, что она вошла. В чем тут логика Мордехая? Логика Эстер очень понятна, а логика Мордехая? И Эстер слушает Мордехая. И это привело к спасению. Я видел в книге «Есть в реках», объясняет это так. Ну, я скажу в своей форме. Персидское царство было имело свои правила и законы. Как мы видим в дальнейшем, продолжение могилы, что король не мог аннулировать свой же указ, который он издал. Это была, как мы сейчас называли бы, конституция персидского царства. Как отменили указ, это еще тема, о которой можно было бы говорить. Как справились с юридическими правилами Персидской империи. Можно об этом отдельно говорить. Но то есть снять указ было очень непросто. И это надо было сделать, было очень трудно осуществить даже для короля. И для этого надо было очень желать этого. Так Мордехай понимал так. Если через несколько дней Ахашвирош позовет Эстер, и она ему скажет, послушай, я еврейка, а тут есть указ против евреев. Что Ахашвирош ей ответит? Послушай, ты не рассказываешь, что ты еврейка. Молчи. Тебя никто не тронет. Молчи. Может быть, где-то твоих родственников сможем как-то спрятать. А про весь еврейский народ мы создадим специальную комиссию, которая будет обсуждать эту сложную правовую проблему Персидской империи. И она будет стараться решить это сложный правовой вопрос. Как вы думаете, что из этой комиссии бы вышло? Скажите. Я думаю, как из многих подобных комиссий, ничего. А вот когда король Ахашвейрош видит, что Эстер идет почти реально на верную смерть, чтобы поговорить с ним, он видит, что это для нее очень важно. Важнее, чем жизнь. И тогда он спрашивает, что мы делаем? До полцарства я тебе дам. Говорит, приди с Аманом на пир. Один раз пир. Второй раз он спрашивает еще раз. И на втором пире, когда он уже, когда она ему рассказала про Амана, что, он, что есть указ против евреев, и он уже беспокоился даже за свою жизнь, чтобы не было бунта против него. То, что король не спал, он боялся, что будет бунт. Королева, Аман, что-то не кратко. Так когда она ему сказала об этом указе и про Амане, так, как говорится, король сказал так: пусть полетит голова с плеч Амана, лишь бы моя голова осталась на плечах. Это когда она шла на прорыв. Шла на, практически на верную смерть. Тогда король серьезно отнесся к ее просьбе. А если бы, когда король бы ее позвал через неделю-две, и она бы сказала: послушай, уважаемый, любимый король, ты, я еврейка, а есть указ против евреев, он бы, то, что я вам сказал, предложил бы созвать комиссию или что, и ничего бы это не, из этого не вышло. Тут надо было обязательно идти на прорыв. Ну, есть вопросы? Да? Все слышно? Ничего не понятно. Все слышно?
Да, рав Бен Цион, все хорошо слышно.
Есть вопросы, пожалуйста? Есть вопросы? Пожалуйста. Пока я это закончил, есть вопросы, пожалуйста. То есть случаи, когда можно что-то изменить, только если ты идешь на прорыв. Иначе ничего не получится. Поэтому Мордхай считал, что надо обязательно так поступить. Да. Есть вопросы?
Рав Бен Цион, нет вопросов. Здесь есть в чате такой вопрос. Квода Рав, а есть ли претензии, какая претензия к еврейскому народу сейчас?
Вопрос верный и к делу. Сказать вам то, что я думаю. Послушайте. Я не знаю. Какая проблема, я не знаю. Не могу сказать. И кто я такой говорить об этом, о еврейском народе. Но я слышал на этот, говорят, такое сравнение. Когда весь костюм чистый, и в одном месте есть что-то маленькое, может быть, пятнышко. И когда ему кто-то говорит: смотри, у тебя костюм грязный, пятна, он смотрит повсюду, находит одно, может быть, пятно. Тогда он понимает, что, наверное, это пятно. Но когда есть много пятен на костюме, как можно знать, о каком пятне идет речь? Я не знаю. Но что определенно в нашем положении? То, что происходит, должны молиться за весь еврейский народ, и особенно за евреев Украины, и евреев России. И надо прибавлять заслуги, и чтобы Бог помог, чтобы не лилась кровь, и не лилась еврейская кровь, чтобы Бог помог, чтобы стало спокойнее.